Глава 9. Сон мага.
«Это чрезвычайно важно», – пробормотал Медив, соскользнув со спины Грифона и слегка пошатнувшись. Он выглядел совершенно изможденным, и Кангар заключил, что битва с демоном была жестокой.
«Я буду недоступен в течение нескольких дней», – продолжал старый маг. «Если прибудет курьер, я прошу тебя проследить за моей корреспонденцией».
«Конечно», – кивнул Кангар. «Мне это совсем не трудно».
«Ошибаешься. Тебе будет очень трудно», — отрезал Медив, неловко спускаясь вниз по ступенькам. «Я должен научить тебя читать письма, запечатанные лиловой печатью. Лиловая печать означает, что это корреспонденция Ордена».
Кангар молча кивнул. Внезапно маг оступился и чуть не упал с лестницы. Кангар бросился на помощь, но Медив уже сам успел опереться о стену. Он продолжал, словно ничего не случилось.
«В библиотеке есть свиток. Песнь об Эгвин. О битве моей матери с Саргеросом».
«Тот свиток, копию которого хотел получить Гасбах», уточнил Кангар, заботливо следя за каждым шагом мага, не твердо ступавшего впереди него.
«Он самый», подтвердил Медив. «Именно поэтому Гасбах и хочет его иметь. Мы используем его как шифр для переписки по делам Ордена. Этот текст – ключ к шифру. Точно такой же свиток есть у каждого из членов Ордена. Берешь обычный алфавит и переставляешь буквы так, чтобы первая буква оказалась четвертой. Или десятой. Или двенадцатой. Совсем простой шифр. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
Кангар не успел ответить, а Медив уже нетерпеливо продолжал.
«Свиток – это ключ», – повторил он. «Наверху послания ты увидишь цифры, будто бы дату. Это не дата. Это указание на строфу, строчку и слово, с которого следует начинать. Первая буква этого слова будет первой буквой алфавита в коде. Дальше все идет по порядку. Следующая буква в обычном алфавите будет второй буквой и так далее».
«Да, я понимаю».
«Еще не понимаешь», — возразил Медив, силы которого таяли на глазах. «Этот шифр пригоден только для первой фразы. Когда ты дойдешь до знака препинания, тебе следует перейти ко второй букве в слове. Эта буква становится первой в кодовом алфавите для следующей фразы. Пунктуация ставится как обычно. Цифры тоже, но предполагается, что числительные пишутся словами, без использования цифр. Было что-то еще, но я забыл, что именно».
Они подошли к двери, ведущей в комнату Медива. Морвус уже ждал с перекинутым через руку халатом, а на украшенном резьбой столике стояла тарелка с едой. Кангар еще у дверей почувствовал густой аромат бульона, поднимавшийся над тарелкой.
«Что я должен делать после того, как расшифрую послание?» – спросил Кангар.
«Вот оно!» – воскликнул Медив, словно в его мозгу замкнулось какое-то жизненно важное соединение. «Жди! Сначала жди! День или два! Может быть, я к этому времени уже оклемаюсь. Если нет, отвечай отговорками. Меня нет в башню, ушел по делам, могу вернуться когда угодно. Используй тот же шифр, который получишь. Только не забудь написать его сверху на месте даты. Если будут просить совета, разреши им поступать как хотят. Скажи, чтобы они попытались справиться сами, а я, дескать, если надо, помогу. Они это любят. Ни в коем случае не говори им, что я болен. Последний раз, когда я об этом упомянул, ко мне привалила целая орда мнимых священников, чтобы совершать богослужение. Я до сих пор не могу найти серебряных ложек».
Старый маг с трудом перевел дух и словно бы съежился, тяжело опираясь на дверной косяк. Морвус не двинулся с места, но Кангар сделал шаг вперед.
«Демон оказался силен», – произнес он. «Вам пришлось трудно, не правда ли?»
«Бывало и тяжелее. Демоны. Горбатые, параноголовые животные. Тень пополам с огнем. У них больше от животного, чем от человека. Желчные твари. Когти у них мерзкие. Вот зачем надо постоянно следить за их когтями».
Кангар кивнул. «Как вам удалось справиться с ним?»
«Серьезная травма, как правило, приводит к истечению жизненной сущности», — пояснил Медив. «А в данном случае я отсек ему голову».
Кангар моргнул.
«Но у вас же не было меча!»
«А разве я говорил, что для этого мне нужен меч?» — устало улыбнулся Медив. «Ладно, хватит. Остальные вопросы отложим на потом, когда я буду в состоянии на них ответить».
С этими словами он перешагнул через порог, и верный Морус закрыл дверь перед лицом Кангара. Последним звуком, донесшимся до юноши, был стон старого мага, наконец-то добравшегося до постели. Прошла неделя, а Медив так и не показывался из своих комнат. Морвус время от времени шаркал вверх по ступенькам, неся дежурную тарелку бульон. Наконец, Кадгар осмелился заглянуть внутрь. Управляющий не обратил на юношу никакого внимания. Спящий Медив выглядел ужасно, мертвенно-бледный, с ввалившимися глазами, одетый в длинную ночную сорочку. Он полулежал, привалившись к передней спинке кровати, подпертый с боков подушками. Его рот был приоткрыт, а сам он сильно исхудал и осунулся. Морус аккуратно, по ложечке, вливал бульон ему в рот. И Медив глотал, не подавая никаких других признаков жизни. Покончив с бульоном, управляющий перестелил постель и удалился, чтобы вернуться на следующий день. Кадгар подумал, а не так ли выглядел Медив, когда впал в кому? Интересно, как долго маг будет находиться в бессознательном состоянии? Сколько же энергии отняла у него битва с демоном? В башню продолжала поступать обычная корреспонденция. Письма были написаны четким почерком и ясным языком. Некоторые из них доставлял гном на грифоне, другие прибывали с верховыми. Большая же часть приходила вместе с фургонами торговцев, регулярно пополнявших колдовые башни. В основном они касались повседневных дел, передвижений кораблей, воинских учений. Были доклады о состоянии армии. Время от времени приходили донесения о находке какой-нибудь древней гробницы или затерянного артефакта, или о возрождении давно забытой легенды. О том, что на юге прошел водяной смерч, найдена огромная морская черепаха, на востоке люди видели красный прилив. Встречались описания животных, которые, быть может, и были в диковинку простым охотникам, но подробные сведения, о которых уже имелись в бестиариях, хранившихся на библиотечных полках. А еще упоминались орки, количество которых все увеличивалось, особенно на востоке. Их все чаще видели по соседству с Черной Топью. Сообщали об усилении охраны караванов, о местонахождении временных орочьих лагерей, о набегах, об ограблениях и о таинственных исчезновениях, об увеличении числа беженцев, искавших защиты в больших обнесенных стенами городах. Уцелевшие жители присылали описание этих тварей с низким косым лбом и тяжелой челюстью, включавшие такие подробности, которые, как с испугом понял Кангар, могли стать известны только в результате расчленения их тел. Теперь Кангар каждый вечер читал письма спящему магу, обращал внимание на наиболее интересные или смешные отрывки. Маг ничем не показывал, что одобряет это, но и не запрещал. Наконец пришло первое письмо, запечатанное лиловой печатью, и юноша растерялся. Начальные слова еще имели какой-то смысл, но стоило ему немного углубиться в текст, как он быстро превратился в полную тарабарщину. Сперва Кангар запаниковал, уверенный, что не так понял указания учителя. Затем, потратив день и завалив всю комнату исписанной бумагой, молодой маг осознал свою ошибку. Оказывается, в шифре ордена пробел между буквами тоже считался за букву, и, следовательно, весь алфавит сдвигался еще на одну букву вниз. Стоило ему понять это, и расшифровка текста не отняла у него много времени. В расшифрованном виде послание оказалось гораздо менее интересным, чем прежде, когда было бессмыслицей. Это была записка с далекого юга, с полуострова Ульмат-Тондер, сообщающая, что там все спокойно, никаких орков не видно и не слышно, хотя в последнее время значительно увеличилось количество лесных троллей, а также, что над южным горизонтом была замечена новая комета с указанием ее небесных координат. Ответа не требовалось, и Кангар отложил письмо вместе с расшифровкой в сторону. Молодого мага удивляло, почему орден не использовал магическую кодировку или шифр, основанный на заклинаниях. Возможно, не все члены ордена Тересфаля были магами, или, может быть, они пытались таким образом скрыть свою переписку от других магов, таких как Газбах. Ведь письма, написанные магическим шифром, привлекали бы их любопытство так же, как цветочный нектар привлекает пчел. Скорее всего, решил Кадгар, виной тому послужила несговорчивость Медива, который хотел заставить других членов ордена использовать в качестве ключа поэму, восхвалявшую его мать. Прибыл большой пакет от Латара, где было отобрано самое существенное из уже известных Кангару донесений об орках. А места, где они были замечены и где напали на караваны, тщательным образом нанесены на карту. И действительно создавалось впечатление, что армии орков изливаются прямо откуда-то с болотистых равнин Черной Топи. Это письмо тоже не требовало ответа. Кадгар хотел было послать Латару записку о состоянии здоровья Медива, но передумал. В любом случае, первый рыцарь ничем не сможет помочь. Записку, впрочем, Кадгар все же послал, но от своего имени. Он благодарил Латара за информацию и просил держать его в курсе событий. Прошла вторая неделя, и началась третья. А все оставалось по-прежнему. Учитель пребывал в бессознательном состоянии, а ученик зарывался в корреспонденции. Теперь, вооруженный необходимым ключом, юноша взялся за старые письма, хранившиеся в библиотеке. На некоторых из них до сих пор уцелели шлепки лилового сургуча. Просматривая старые документы, Кангар начал понимать противоречивые чувства Медива по отношению к своему ордену. Многие из писем представляли собой конкретные требования. Наложить такое-то заклятие, предоставить такую-то информацию, немедленно прибыть туда-то, поскольку коровы там плохо едят или у них скисает молоко. Даже в наиболее благопристойных письмах, как правило, скрывалось какое-либо требование. Облеченные в цветистые хвалебные фразы. Многие содержали в себе наставительные поучения, подробно расписывавшие, почему тот или иной кандидат будет для мага наилучшим учеником. Кангар заметил, что именно эти письма в основном оставались нераспечатанными. И кроме того, бесконечные доклады о том, что нет никаких новостей, никаких перемен, ничего выходящего за рамки обыденного. Последние письма выглядели иначе. Тон их стал более терпимым с появлением орков, особенно когда твари начали нападать на караван. Однако все они по-прежнему требовали от Медива помощи. Взглянув на старого мага, лежавшего на старой кровати, Кангар только подивился, что могло заставить его помогать этим людям, причем помогать регулярно. И, наконец, здесь были и таинственные письма. Благодарности за что-то, ссылки на какие-то загадочные тексты, ответы на неизвестные вопросы, да, нет и даже эму, разумеется. За время, пока он нес свою вахту у постели Медива, пришло еще одно загадочное письмо без подписи. Оно гласило: «Готовьте помещение, эмиссар вскоре прибудет». Однажды вечером, уже в конце третьей недели, странствующий купец передал юноше два письма, одно из которых было запечатано лиловой печатью, а другое, красной, адресовано самому Кангару. Оба письма прибыли из фиалковой цитадели Кирентор. Письмо, адресованное Кангару, было написано размашистым почерком и начиналось словами: «С прискорбием сообщаем вам о скоропостижной и неожиданной кончине мага-наставника Гасбаха. Насколько мы смогли понять, вы состояли спокойным в переписке. Мы разделяем вашу скорбь и выражаем вам свое сочувствие. Если в вашем распоряжении имеются какие-либо письма, деньги или корреспонденция, принадлежавшие Гасбаху, или какое-либо его имущество, в особенности взятые у него взаймы книги, мы будем весьма признательны, если вы направите эти письма, деньги, корреспонденцию или имущество обратно по указанному ниже адресу». В конце письма стояло несколько цифр и ленивый, неразборчивый росчерк. Кангар ощутил раскаяние, вспомнив, что так и не послал свиток песни об Эгвин своему бывшему наставнику. У Кангара было такое чувство, что ему нанесли удар под дых. Гасбах мертв. Он заглянул в конверт, но в нем больше ничего не было. Ошеломленный, он потянулся к письму с лиловой печатью. Оно было написано все тем же размашистым почерком, но в расшифрованном виде содержало больше информации. Гасбах был найден убитым в своей библиотеке. Вечер, накануне праздника писцов. По-видимому, он был поглощен просматриванием трактата Дэн Брауна, посвященного песне об Эгвин, когда некое животное, возможно вызванное заклинанием, застало его врасплох и разорвало на части. Его смерть была быстрой, но кошмарной. В письме подробно описывалось состояние тела погибшего. Прочитав описание тела и библиотеки, где случилось несчастье, Кангар пришел к выводу, что вызванное заклинанием животное было скорее всего таким же демоном, как и тот, с которым Медив сражался в Штормграде. В письме говорилось, что за год это уже седьмая смерть мага в Фиалковой Цитадели, включая смерть архимага Арексиса. Но Гасбах, в отличие от остальных, не был членом Ордена. Автор письма хотел знать, не находился ли Медив в контакте с Гасбахом непосредственно или через своего ученика. Далее неизвестный автор предупреждал мага, что поскольку Гасбах не был членом Ордена, возможно, он сам вызвал демона. И в таком случае Медив должен обратить внимание на своего ученика, который раньше был учеником Гасбах. Юношу захлестнула волна праведного гнева. Да как смеет этот таинственный автор, кем бы он ни был, обвинять Гасбаха и его самого? Ведь он был в башне, когда погиб Гасбах. Может быть, автор письма сам нечист на руку или является кем-нибудь вроде Корригана. Тот постоянно копался в обрядах демонопоклонников. Это же надо так разбрасываться обвинениями! Молодой маг покачал головой и глубоко вздохнул. Да нет. Строить подобное предположение глупо, обида лишила его разума.
Его гнев утих, уступив место печали и осознанию того, что могущественнейшие из магов Фиалковой цитадели не смогли остановить череду смертей, что семеро чародеев погибли, а оставшиеся в живых пытаются свалить вину друг на друга в отчаянной надежде, что это положит конец смертям. Кадгар подумал о том, насколько быстро и решительно действовал Медив в Штормградской крепости, и поразился, что в его собственной общине не нашлось никого, кто сравнился бы с учителем по уму, настойчивости и сообразительности. Молодой маг взял со стола расшифрованное письмо и перечитал его в тусклом свете свечей. Гасбах погиб 1.5 месяца назад. Сколько времени потребовалось, чтобы письмо перебралось через море и дошло по суше до их башни? 1.5 месяца. Еще до того, как Хуглар и Хугарин были убиты в Штормграде. Если здесь действовал тот же демон, или хотя бы тот же заклинатель, он должен был передвигаться между этими двумя точками очень-очень быстро. У некоторых демонов в его видении были крылья. Но как подобная тварь может перелетать из одного места в другое, оставшись незамеченной? В комнату ворвался неожиданный порыв ветра. Волоски на затылке Кангара стали дымом, и он обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть проявляющуюся посреди комнаты фигуру. Сперва это был просто дым. Красный, как кровь, выходивший клубами из какого-то булавочного прокола в ткани мироздания. Он свивался кольцами, сгущался и быстро образовал бурлящую массу, в которой начали проступать очертания огромного демона. Он был намного меньше, чем тогда, когда Кангар встретил его на снежном поле в своем затерянном во времени видении. Он как бы сжался, пытаясь уместиться в пределах комнаты, но его кожа по-прежнему была бронзовой, доспехи черны, как смоль. Борода и волосы состояли из живого огня, а огромные рога по-прежнему вздымались над массивным лбом. Он был безоружен, но было ясно, что оружие ему ни к чему, поскольку он двигался с уверенной грацией хищника, чувствующего свое превосходство. «Саргерас!» Кангар был настолько ошеломлен, что не мог издать ни звука, не мог даже пошевелиться. Но ведь охранные заклятия Медива должны оберегать башню от подобных тварей. Однако же вот он здесь, в башне, в комнате самого Медива, и держится с непринужденностью благородного лорда, входящего в лачугу простолюдина. Повелитель Пылающего Легиона не стал оглядываться по сторонам, а скользнул прямо к изножью кровати. Некоторое время он тихо стоял, разглядывая неподвижную фигуру, лежавшую перед ним. Языки пламени, из которых состояли его волосы и борода, тихо полыхали. Демон молча наблюдал за спящим магом. Молодой маг перевел дыхание и обвел взглядом рабочий стол. Несколько книг, свеча с зеркальным отражателем для увеличения яркости, нож для разрезания бумаги, которым он вскрывал конверты с лиловыми печатями. Юноша медленно потянулся за ножом, стараясь остаться незамеченным. Через мгновение его пальцы плотно сомкнулись на рукояти ножа, так что побелели костяшки. Саргерас по-прежнему стоял в ногах Медио. Прошло долгое время, и, наконец, Кангару удалось скинуть оцепенение. Либо ждать, либо нападать. Медив заворочился, бормоча что-то невнятное. Повелитель демонов медленно поднял руку, словно собираясь произнести благословение над неподвижным телом мага. Кангар издал полузадушенный вскрик и метнулся к постели учителя, зажав в руке нож для разрезания бумаги. Лишь в этот момент он понял, что держит его левой рукой. Демон поднял голову. Движение было ленивым и торопливым, словно он и сам спал или находился глубоко под водой. Саргерас внимательно посмотрел на юношу, неловко поднявшего руку с зажатым в ней коротким острым клинком. Демон улыбнулся. Медив ворочался и бормотал во сне. Кадгар вонзил нож для разрезания бумаги в грудь чудовища. Нож целиком прошел сквозь тело адского создания. Не удержав равновесия, юноша пролетел сквозь фигуру Саргераса и покатился по полу, противоположной стене. Не сумев остановиться, он смаху врезался в стену, и нож, звякнув, выпал из его руки на каменный пол. Глаза Медива внезапно раскрылись, и страж сел на постели. «Морус! Кадгар, вы здесь?» Кадгар с трудом поднялся на ноги, оглядываясь вокруг. Демон исчез. Он лопнул, как мыльный пузырь, при первом прикосновении стального лезвия. Кроме них с Медивом в комнате никого не было. «Что ты делаешь на полу, малыш?» – спросил Медив. «Морус мог бы поставить для тебя койку».
«Учитель, ваши охранные заклятия?» – пролепетал Медив. «Они не сработали. Здесь только что был...» Он запнулся, боясь признаться, что знает, как выглядит Саргерас. «Демон!» – выговорил он наконец. «Здесь был демон!» Медив улыбнулся. Он выглядел хорошо отдохнувшим. Румянец вернулся на его лицо. «Демон!» –
Это вряд ли. Погоди-ка.
Маг на мгновение прикрыл глаза и кивнул.
Нет, все заклятия на месте. Расскажи, что ты видел?
Юноша поспешно рассказал, как демон появился из красного кипящего молочного облака, как он стоял у кровати, как поднял руку. Маг покачал головой.
«Думаю, это было еще одно из твоих видений», – произнес он. «Какой-нибудь кусочек времени, выпавший со своего места и попавший в башню, а затем быстро изгнанный в освояси».
«Но этот демон», – начал Кадгар.
«Демона, которого ты описал, больше не существует. По крайней мере, его не существует в этой жизни», – прервал Меди. «Он был убит еще до моего рождения и погребен в глубинах моря. Ты видел Саргероса, демона из песни об Эгвин. Я вижу, у тебя тут свитки. Ты расшифровывал послание? Ну вот, возможно, именно это и призвало этого затерянного во времени духа в мои апартаменты. Тебе не следовало работать здесь». Он слегка сдвинул брови, словно обдумывая, стоит ему рассердиться посильнее или нет.
«Прошу прощения, я просто думал... Я думал, что лучше не оставлять вас в одиночестве?»
Кадгар в последнюю минуту превратил это в вопрос, так что фраза прозвучала несколько глуповато. Медив рассмеялся.
«Ну что же, я не запрещал тебе этого». И думаю, что Мороус не возражал, поскольку это освободило его от ответственности.
Он прошелся большим и указательными пальцами по усам и бороде.
«Сдается мне, за это время я принял внутрь достаточно бульона, чтобы хватило на небольшую жизнь. Не беспокойся, я обязательно проверю охранные заклятия башни, а также покажу тебе, как это делается». «Ну, а что еще произошло, пока я спал?»
Кадгар вкратце изложил суть полученных им посланий, растущую волну инцидентов с орками, карту, составленную Лотаром, таинственное послание об эмиссаре и сообщение о смерти Газбаха. Услышав о гибели Газбаха, Медив хмыкнул.
«То есть они будут винить во всем самого Газбаха до тех пор, пока не раскромсают на куски следующего беднягу?»
Он покачал головой и прибавил.
«Праздник песцов. Это было еще до того, как погибли Хуглар с Хугарином».
«Примерно на 1,5 недели раньше», — подтвердил Кангар.
«Достаточно времени для того, чтобы демон успел долететь из Долорана до Штормградской крепости».
«Или человек верхом на Грифоне», – возразил Медив. «В этом мире не во всем следует винить демонов и магию. Еще что-нибудь?»
«Похоже на то, что орки становятся все более многочисленными и опасными», – доложил Кангар. «Лотар сообщает, что теперь они грабят не только караваны, но и поселки. Пока что речь идет только о маленьких поселениях, а люди ищут убежище в Штормграде и других больших городах».
«Лотар слишком много беспокоится», – проговорил Медив, скорчив гримасу.
«Он озабочен», – решительно возразил Кадгар. «Он не знает, чего следует ожидать дальше».
«А я, наоборот, знаю», – печально вздохнул Медив. «Если все то, что ты рассказал, мне действительно правда, то, боюсь, все идет в точности так, как я ожидал».